Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжим рассказ о нашем национальном герое, покровителе Санкт-Петербурга, святом благоверном князе земли русской Александре Невском. Орден в честь святого воина является очень престижной и единственной наградой трех государств – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Идея его учреждения исключительно как военной награды возникла еще у Петра I. При нем были изготовлены 40 орденских знаков для генералов русской армии. Однако первое вручение этих наград состоялось уже в правлении Екатерины I, после смерти Петра. Императрица нарушила замысел покойного супруга и наградила новым орденом не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных. Замысел Петра Великого учредить орден святого Александра Невского как высокую боевую награду осуществили лишь в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета трагическим летом 1942 года. Престижным орденским знаком награждались командиры Красной Армии, которые в боях за Родину во время Великой Отечественной войны проявили личную отвагу, мужество и храбрость. А затем уже 7 сентября 2010 года указ президента Российской Федерации включил орден Александра Невского в систему государственных наград России. Ордену был возвращен не только дореволюционный дизайн, но и девиз императорского знака «За труды и Отечество». Также, подобно императорскому ордену святого князя Александра Невского, нынешний российский орден тоже можно заслужить не только на военном, но и на гражданском поприще. Таким образом, в трех своих ипостасях – имперской, советской и современной – орден Александра Невского стал воплощением связи времен. Но вернемся к рассказу действительного члена Всемирного клуба петербуржцев Русского географического, а также Императорского палестинского православного общества Владимира Алексеевича Дервенева. В прошлый раз наш разговор закончился тем, что Владимир Алексеевич опроверг нелепое утверждение о том, что якобы русский полководец совершил также поход через полярные льды.
После взятия Капури второй раз, это был декабрь 1256 года, чудное время для наших широт, и в новгородских летописях, и в первом житии Александра Невского об этом сказано, что и день был ночью, и ночь днем, и шли мы через ледяные горы, псковские и новгородские шестники пробивали дорогу в ледяных горах, а оказывается, что это была часть полярного похода Александра Невского, то есть... Кроме того, что он дипломат, воин, государственный деятель, он еще и полярник, оказывается.
Это миф.
Ну, на этом засчитают диссертации. Это не миф, это фейк.
Он там не мог быть.
Да, и по логистике, потому что уже летом 57-го года он восставший Новгород усмирил, а сбегать с января месяца от Южной Финляндии до Полярной Норвегии и вернуться обратно в Новгород, то есть как-то по тем временам военно-транспортной авиации не было. Более того, даже если бы он захотел, он бы этого не сделал. Потому что ярлык на княжение от великого хана распространялся только на данные земли. Поэтому поход на Емь был не только его идеей, но это было его обязанностью. Как перед православной церковью, как перед Новгородом, потому что эти данные земли были Новгорода, так и перед великим ханом. То есть он обязан был контролировать по ярлыку от великого хана данные земли, он обязан был собирать с них налог и часть налога отправлять в казну Золотой Орды.
Дань платилась очень большая, но Александр Невский и веру русскую сохранил, потому что свою помощь ему ведь Папа Римский предлагал. в обмен на то, чтобы россияне приняли униатство.
Даже не совсем униатство. То есть, ровно то же самое он предложил князю Андрею и Даниилу Галицкому. И Даниил Галицкий присягнул папе в обмен на корону. Потом он от этой короны несколько лет бегал, чтобы не получить ее. Но по настоянию своей маменьки он эту корону получил, но не получив обещанное от папы, разорвал договор, но корону не отдал. Так все было более чем забавно. Но вернемся лучше к Александру Невскому, это гораздо интереснее. Хотя, конечно, вот Даниил Галицкий, то есть Галицкий и Галичина, все лукавое. Вот опять же, персонали те же, место тоже, ну, в мире ничего не меняется. Кроме гаджетов. Гаджеты меняются, все остальное остается. Так вот, возвращаясь к Александру Невскому, он выбирает поход на Емь и идет через Новоградский, тогда еще Новоградский залив. Финским залив этот стал позже. А в летописях тогда, и притом даже в Ливонских, этот залив назывался Новоградским, то бишь Новгородским. Александр Невский через Финский залив пробирается через Торосы. Вот на моей памяти я один раз видел торосы, которые оставались в Финском заливе до конца июня. То есть, когда был большой шторм, и торосы огромные были. Мне тогда, наверное, было лет 13, когда я видел эти торосы на Финском заливе, которые остались до конца июня. И я могу представить, какие были торосы, через которые вот эти ледяные горы. Первое житие Александра Невского писал человек из Владимирского монастыря. И можно себе представить ужас человека, приехавшего из средней полосы России, который видит эти ледяные горы. Тут можно вспомнить все сказки, которые бабушка рассказывала. Потому что несколько десятков метров эти торосы стоят. И когда через них прошли, представляете, насколько появилась в войске уверенность, что наше дело правое. То есть мы преодолели даже это. Удивительно тоже, как при штурме вот этого замка Тавасборг, замок был совершенно неприступен по тем временам, потому что он строился не из известняка, из которого строили крепости, он строился из того камня, который вобили в Южной Финляндии, из гранита. И вот русские воины подошли не с того места, с которого ждали, потому что никто не ждал, что подойдут со стороны Финского залива, пардон, Новоградского. Естественно, они думали по логистике, что они будут обходить. А если бы они обходили, они бы пришли уже летом. Но они прибывают в конце декабря, и во время метели русские воины в домотканных плащах, льняные плащи белого цвета. Вы представляете, какой дикий ужас у шведов, когда из пурги, из метели вырастают похожие на призрака в белых одеждах, и те все бросают и убегают. Ни одного человека при штурме этой неприступной цитадели русские воины не потеряли. Это невероятно. И одновременно захватили в плен целый гарнизон. Ну, Ярлбергер убежал. Александр Ярославич – удивительный исторический персонаж в истории России. Источников по этому русскому государственному деятелю и военачальнику мы можем найти гораздо больше на стороне его противников. С нашей стороны это два источника. Новгородская летопись ветхого извоза и первое житие Александра Невского. Первое житие было вообще написано еще очевидцем. Он еще не был прославлен, он был месточтимым. Но очевидец уже писал первое житие. А со стороны противников – Ливонская рифмованная хроника и хроника короля Эрика. И переписка Ярла Бергера с королем Вальдемаром. И папские буллы, и переписка короля Вальдемара с папой римским, аж с тремя папами римскими. Более того, родовые летописи дворянских родов, балтийских дворян, там невероятное количество. Тот же самый Розенберг, Титтенхаузен. Каждый в своем роду писал о своих предках, которые участвовали в этих войнах, потому что это слава, хотя потерпели поражение, но все равно это воинская доблесть. Конечно, и с той стороны, и с другой стороны присутствуют и гиперболы, и прочее, и цифры разнятся, но суть мы можем понять, сопоставляя вот эти все хроники, все архивные записи, и можем получить достаточно объективный образ того, что происходило.
Да, папские эти буллы, на них Александр Ярославович отвечал довольно остроумно.
Не просто остроумно, а как весьма и весьма недурный богослов. Потому что если вспомнить его ответ на предложение папы, которое он передал через своих легатов…
Послушайте наших богословов, да.
Да, от сотворения мира до Адама, от Адама и там та-та-та-та-та-та-та, все мы знаем, и учение вашего не приемлем. Ребята, нас вы не проведете, мы это знаем лучше. То есть у вас отхождение от учения апостолов, от учения Христа. Мы-то по Христу живем. То есть мы другого учения не приемлем. Мы живем по апостолам, мы живем по Слову Божью, а вы-то нет. Мы никого насильно не крестим. Спрашивают у каждого новокрещенного: сочетаешься? Сочетаюсь. Христу живем. Это добрая воля моя личная. Но насильно бил не будешь, насильно крестить нельзя. И почему, если я не хочу креститься, вы меня убиваете? И это он говорит папе в ответе. А у папы, который у католиков как бы представитель Господа на земле, при том еще и безгрешный, как смертный человек может быть безгрешным, это не учение Христа. Это отличается и от символа веры. В символе веры, который мы читаем на каждой литургии, что единая апостольская соборная святая церковь, да? И притом сами католики читают тоже на каждой мессе символ веры. Ну, где она апостольская? Где она соборная? Вот она лукавость-то. Вы читаете то, что не соблюдаете. Ну, как-то это нехорошо.
Они хотели все-таки взять под контроль Россию, и поэтому ставили условия, чтобы она перешла в католичество.
Да, конечно, конечно.
А взамен обещали помощь в противостоянии Орде. То есть они еще подталкивали Россию.
Притом ведя переговоры с Ордой, чтобы вместе с Ордой разделить Россию. Но великому хану это не нужно было. У него все хорошо было. Он контролировал Русь, получал с этого дань, не вмешивался в государственное и тем более в религиозное. Он понимал, что слабая Русь выгодна далеко не Орде, а католическому миру. В русском языке у слова «лукавый» символов несколько. Один из них – это дьявол.
Другой антихрист, но Александр Ярославович сохранил для нас и веру, и Русь, и государственность. Честь ему, слава и память.
Во веки веков. Аминь.
О святом благоверном князе земли русской Александре Невском нам рассказывал действительный член Всемирного клуба петербуржцев Русского географического и императорского палестинского православного общества Владимир Дервенев. Передачу «Городской наблюдатель» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего доброго и до свидания.
«Городской наблюдатель».